В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня приветствовать в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас за две недели накопилось немалое количество вопросов от слушателей. И начнем сразу из вопроса от Полевского, от Ирины Николаевны. Какова техника безопасности при обморожениях и какая профилактика обморожений?
Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за замечательный вопрос. Мы в этом году с вами видели не очень привычные за несколько последних лет холода. Да, и, в общем, сейчас оттепель, но вместе с тем нас предупреждает Министерство чрезвычайных сообщений, да, ситуация о том, что могут быть похолодания в ближайшее время. Тем более, что мы с вами должны помнить, что обморожение – это не факт, на самом деле, эксклюзивного температурного фактора похолодания, когда очень низкие температуры. Обморожение возникает и при температуре минус 10 градусов, на самом деле, если есть неблагоприятное сочетание. Особенно, если есть неблагоприятное сочетание с высокой влажностью с точки зрения температурного фактора и сильным ветром. И, безусловно, обморожение можно получить даже осенью и весной. Поэтому, безусловно, этот вопрос достаточно актуален и значим. Тем более, что с точки зрения профилактики очень важным является, и как-то в последнее время не очень часто об этом приходится слышать и обсуждается, это фактор подбора правильной одежды, потому что тесная одежда, да, влажная одежда, тесная обувь – это все факторы, которые совершенно четко описаны, являются серьезными факторами риска развития обморожения. Если мы к этим аспектам добавим еще и физическое переутомление, голод, вынужденное длительное, неподвижное или неудобное положение в силу субъективных или объективных обстоятельств, предшествующая ситуация охлаждения, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, в том числе, в первую очередь, это острый респираторный вирус, инфекция, это коронавирус, это грипп, это парагрипп. То есть сезон этих заболеваний мы переживаем сейчас. Плюс ряд особенностей организма, такие как повышенная потливость, которые могут не свидетельствовать о заболевании, а быть особенностью организма, в общем, даже в норме. Но и хронические заболевания сосудов и нижних и верхних конечностей, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов, дыхания сами по себе, курение и употребление алкоголя, то мы с вами, в общем, можем сформировать такую вот идеальную картину идеального шторма, в кавычках, который способствует развитию обморожения вот у человека. Исходя из этих перечисленных факторов и соответственные меры профилактики, все, что способствует, мы должны это исключить или быть внимательны к этим аспектам для того, чтобы предотвратить обморожение. Но дело в том, что действие при оказании первой медицинской помощи, здесь мы должны с вами вспомнить, что, к сожалению, с точки зрения литературы, с точки зрения субъективного опыта, нередко оказывается очень неправильно. Если мы вспомним с вами литературу и такой, в общем, бытовой опыт, то чаще всего предлагают, растереть конечности, да, если они подвержены обморожению снегом, да, дать человеку выпить или там резко его согреть, внести его в теплое помещение. На самом деле первая помощь состоит, безусловно, действительно в прекращении охлаждения. Согревание конечностей, восстановление кровообращения в пораженных тканях, как таковых. Но делается это немножко по-другому. Нужно доставить человека, пострадавшего, в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки и перчатки одновременно с проведением мероприятий первой помощи, которые на самом деле заключаются в легком постепенном согревании, да, теплыми руками, чаще всего до покраснения, такой легкий массаж обмороженных участков, если это обморожение первой степени, легкое, не тяжелое как таковое. Вот, значит, растирание, но очень деликатно растирание чистой шерстяной ткани или дыханием, согревание, а затем уже наложение ватно-марлевой повязки. Это очень важные аспекты. При любой степени обморожения как раз накладывается стерильная повязка, которая препятствует попаданию инфекций в ткани, которые были подвергнуты обморожению. Если обморожение более высокой степени, второй, четвертой степени, то значит, быстрое согревание, массаж или растирание делать не следует уже. Накладывается исключительно на пораженную поверхность теплоизолирующая повязка. Это слой марли, толстый слой ваты, да, ну и по возможности еще сверху чистую полиэтиленовую прокладку, да, клеенку или прорезиненную ткань. Поврежденные конечности фиксируют с помощью подручных средств, это плотный картон или дощечка, и прибинтовывают их поверхности, безусловно, дают человеку еще дополнительно теплоизолирующие какие-то способствующие вещи, да, это теплые сухие вещи, доступные как таковые. Пострадавшему дают горячее питье, да, горячая пища, и обеспечивать максимально быстро, в общем, эвакуацию или вызов скорой медицинской помощи для того, чтобы действительно оказать ему помощь. Вот такие основные моменты, я думаю, все мы с вами их хорошо помним, но не лишним их еще раз обсудить и вспомнить для самообразования.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Татьяны. Что такое блокада левой ножки пучка ГИСа? Вот так вот.
Спасибо за вопрос, уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели. Ну, все мы с вами делаем кардиограммы, действительно, или хотим, чтобы на самом деле, и стремимся к этому очень важному меру, к этой очень важной мере профилактики. Я напомню, что вообще-то раз в год мы в идеале должны с вами делать кардиограмму, если у человека есть показания, может быть, и чаще. Электрокардиограмма – это изучение функции сердца через определение его электрической активности. И достаточно часто на электрокардиограмме люди видят те или иные заключения. Ну, если нормальное заключение, то заключение выглядит следующим образом. Ритм синусовый, допустим, столько-то в минуту. Что это значит? Дело в том, что в сердце есть уникальная система, которая называется, собственно, проводящая система сердца. Она состоит из таких специализированных мышечных волокон, которые передают электрический импульс в одном направлении и приводят к очень такому взвешенному, скоординированному фактору, скоординированной работе различных камер сердца. Мы с вами в общем представляем, что сердце состоит из предсердий, то есть в предсердие кровь поступает, да, из предсердия она попадает в желудочки, из желудочки уже, собственно, сокращаясь под напором, эту кровь выталкивают, и из левого желудочка кровь попадает в аорту, а из аорты уже распространяется по крупным артериальным сосудам во все органы и системы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт, мышцы. Вот. А из правого желудочка кровь, собственно, выталкивается и осуществляется как раз кровообращение по малому кругу. То есть кровь проходит через легкие, насыщается кислородом. И вот эти координированные действия, ну, извините, я очень грубо так сокращенно говорю, они естественно, вот представьте себе один орган мышечный, да, вот эти все сокращенные скоординированные действия, они регулируются как раз от проводящей системы сердца. Дело в том, что электрический импульс, который задает сокращение, располагается в правом предсердии. Дальше идут волокна, которые охватывают предсердие и сокращается предсердие. Дальше происходит импульс через так называемое атриовентрикулярное соединение. Это соединение, располагающееся на границе между предсердиями и желудочками. А вот на самом деле дальше уже, пройдя вот это соединение, электрический импульс попадает в, собственно, вот ножки Гисса. То есть ножки Гисса отвечают за сокращение желудочков. И каждое из этих вот подразделений, там, значит, есть три ножки, да, вот, три ветви, они отвечают за сокращение определенного отдела сердца. И, собственно, вот синхронная работа, она регулируется нормальным по скорости продвижения электрическим импульсом. Если электрический импульс задерживается на какое-то время, речь идет о блокаде. То есть блокада – это нарушение прохождения, снижение скорости прохождения импульса по проводящей системе. Очень важно понимать и представлять, что блокада – это, как правило, какое-то другое заболевание. Как правило, какое-то другое заболевание. Если врач видит ту или иную блокаду, предсердную, атриовентрикулярную или блокаду, допустим, ножки Гисса, да, то он предпринимает обязательно действия для диагностики, которые бы исключали ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь сердца, да, то есть меряет давление, смотрит на самом деле, каково давление у человека, определяет другие параметры, определяющие работу сердечно-сосудистой системы, потому что, как правило, блокада – это следствие какого-то заболевания, ишемического, дистрофического характера, воспалительного характера, возникшее после, допустим, вирусной инфекции как таковой, и устанавливает диагноз. Во многих ситуациях, если эта блокада, скажем так, неполная, если говорить о нарушении вот, проводящей системы сердца, то лечится основное заболевание, человек получает дополнительную терапию, или наблюдается даже, если, в общем, эта ситуация стабильная, не прогрессирующая, то есть без каких-то негативных, собственно, последствий для функции сердца как таковой. Вот. И, в общем, осуществляется такое вот наблюдение за сердечно-сосудистой системой и наблюдение за этой блокадой. Нередко вот такие блокады наблюдаются, очень долго врачом оцениваются, они не приносят каким-то серьезным функциональным отклонениям, то есть на усмотрение кардиолога здесь выбирается ли динамическое наблюдение или какие-то дополнительные методы терапии. Вот вкратце, что можно сообщить по данному вопросу. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы с небольшим вступлением. Родственник наступил на рыбную кость. Вскоре на ноге начался фурункулез. Врач объяснил это попаданием рыбной кости. Но вскоре фурункулез начался и на второй ноге. Может ли это быть от укола рыбной костью? И как безопасно удалять рыбную кость, если, скажем, подавился? Говорят, пожевать корочку хлеба, а может только хуже от этого. Как правильно действовать, спрашивает слушательница.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, ну вот непосредственно вот по данному вопросу есть, конечно же, много нюансов, которые хотелось бы обсудить так по пунктам отдельно. Первое. Действительно, может начаться фурункул. Фурункул – это воспаление волосяного фолликула. Да, волосяные фолликулы – это часть строения кожи человека. Вот, собственно, вот где волосы мы видим на коже. Там есть волосяные фолликулы, и если воспаление вот этого, значит, анатомического образования, которое располагается около волоса, происходит, речь идет о воспалительном заболевании фурункулез. Фурункулез – это воспаление, связанное с бактериальной инфекцией. Как правило, та инфекция, которая располагается на коже, нередко она есть, и эта инфекция у здорового человека, но иммунная система сопротивляется, и воспалительный процесс не происходит. Но если происходит нарушение баланса между, скажем, количеством микроорганизмов и способностью местного иммунитета сопротивляться или системного иммунитета сопротивляться этой инфекции, то развивается фурункул. То есть это одиночное образование, одиночное воспаление волосяного фолликула. Фурункулез же – это несколько фурункулов. То есть это когда несколько ситуаций, в общем, несколько воспалительных мы видим образований. Вот ситуация при данном заболевании. Дело в том, что действительно та или иная любая травма, порез, допустим, да, ситуация, когда человек случайно поцарапал кожу, почесал, допустим, да, вот, и занес инфекцию, может привести к развитию фурункула, может привести к развитию фурункулеза. Но вместе с тем, здесь такой вот абсолютно идентичной причинно-следственной связи, как правило, нет. Потому что если бы иммунная система была, в общем, ну, достаточно высокоэффективно работала, то фурункулез навряд ли бы развился. То есть все бы остановилось только на уровне воспаления, только вместе вот травмы рыбной костью. Поэтому здесь, безусловно, то, что заболевание началось уже на другой ноге, говорит о том, что, в общем, у болезни есть еще и свои причины. И в этой ситуации, как правило, очень важно провести хотя бы профилактический осмотр у человека. То есть дать общий анализ крови, посмотреть, есть или нет отклонения в уровне гемоглобина. То есть анемия, как заболевание, достаточно распространенное, способствующее снижению иммунитета, ну, может способствовать, допустим, да, данной ситуации. Сделать обязательно биохимический анализ, посмотреть в первую очередь уровень сахара. Такое распространенное заболевание, о котором мы часто говорим, сахарный диабет, который сопровождается повышением уровня сахара, это одно из самых частых состояний, которое приводит к снижению иммунитета. А фурункулез, как заболевание, которое на фоне сниженного иммунитета может развиваться, как раз вот может быть таким фактором, который, значит, проявился на первых таких еще вот этапах развития этого заболевания. Ряд других исследований, такие как общий анализ мочи, исследования на функцию печени, то есть это все в биохимическом анализе крови, в общем анализе мочи делается, электрокардиограмма, флюорография, то есть общий осмотр нужно обязательно сделать для того, чтобы определить уровень и здоровье организма. Потому что фурункулез, как правило, еще раз повторюсь, развивается на фоне снижения какого-либо иммунного, значит, да, звена иммунитета при каком-либо хроническом заболевании. Хотя в ряде случаев снижение иммунитета такого явного не выявляется. Фурункулез может развиваться, допустим, на фоне снижения иммунитета из-за хронического стресса. Хронический стресс тоже приводит к снижению иммунитета, но вот по анализам это не видно, это только может врач установить в результате, в общем, беседы, других каких-то состояний оценок. Поэтому здесь есть определенная взаимосвязь между травмой, допустим, рыбной костью, развитием фурункула, да, но когда развивается фурункулез сам по себе, это уже повод для того, чтобы понять, что причина здесь уже на... утратило свое значение, необходимо серьезным образом обратить внимание на состояние организма и провести обследование, хотя бы первичное, повторюсь, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография. Если там что-то, какие-то отклонения есть, их обязательно нужно лечить, потому что они могут лежать в основе вот этого состояния. Что касается рыбной кости в ситуации, когда она застряла при употреблении рыбы. Дело в том, что в домашних условиях, на самом деле, если эта ситуация сохраняется и не прошла, то есть человек чувствует, что у него есть инородное тело в горле, ему трудно, значит, и тяжело глотать, он чувствует дискомфорт, у него боль, это всегда и обязательно обращение за медицинской помощью. То есть это обращение в приемный покой многопрофильного стационара, где специалист сможет только с помощью медицинского инструмента осмотреть, да, вот это место и удалить. Потому что народные средства в этой ситуации, к сожалению, они не способны заглянуть достаточно глубоко, да, вот в пути, который осуществляет, в общем, проникновение, да, и употребление пищи. А кость в горле – это всегда риск инфекции, риск травмы. И если кость, допустим, застряла, это на уровне пищевода, это еще и риск перфорации пищевода, достаточно серьезное, грозное заболевание, поэтому здесь без паники, спокойно, но, в общем, достаточно срочно нужно в приемном покое в больницу обратиться для того, чтобы удалили эту кость. Без врача здесь не обойтись. Никакие народные средства, там, корочку проглотить или сухарик, это все ситуация, в общем, такая на уровне, честно говоря, очень случайных совпадений, поможет, не поможет.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос задает Вера Владимировна из Екатеринбурга. Внучке 6 лет, 2 года назад ей в больнице поставили укол от вирусного заболевания, после чего начался глазной тик, стала моргать глазами. Обращались к врачам, результата нет, пьет препарат Дипокин. А еще у нее краснеет временами пуп. Вот ваши советы, спрашивает Вера Владимировна.
Уважаемая Вера Владимировна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, вот мало информации, которая позволила бы хоть как-то направить на вектор обсуждения. Дело в том, что если понимать под уколом прививку, да, а под вирусным заболеванием прививку от какого заболевания, то есть это была прививка от гриппа, прививка, которая делалась в детстве, допустим, от какого-то вирусного заболевания по программе, да, национального календаря вакцинации, безусловно, здесь есть нюансы. То есть прививка ли это и по поводу какого заболевания. У ряда прививок действительно в 0,1% наблюдаются те или иные ситуации, значит, неврологических отклонений как таковых. К сожалению, это очень часто является поводом для отказа от прививки, для такого негативного фона в отношении вакцинации. Но люди забывают, что даже 0,1% осложнений от вакцинации какого-либо заболевания – это сотни в тысячи раз меньше, чем смертность детей от этих вирусных и бактериальных заболеваний. Поэтому здесь я, пользуясь случаем, конечно, хотел бы очень взвешенно попросить вас относиться к всем показаниям, к противопоказаниям, к вакцинации, к случаям негативных последствий как таковых. Тем более, что, как показывает практика, очень часто вакцинация не сама по себе приводит к заболеванию, а провоцирует то заболевание, которое дремлет, допустим, ну, наследственная предрасположенность к тем или иным неврологическим заболеваниям, допустим, к эпилепсии или другим как таковым составляющим. Вот. Поэтому это очень тонкая, на самом деле, ситуация. Здесь даже врач общей практики, на самом деле, может дать только общие комментарии. Здесь очень важна квалифицированная консультация невролога, невролога-эпилептолога, то есть специалиста, который действительно в этой ситуации занимается очень тонко и индивидуально. Поэтому кроме как наблюдаться у специалиста, у невролога, да, тот, который выписывает препараты вот тех или иных неврологических состояний, в общем, к сожалению, порекомендовать, я имею в виду, к сожалению, что я ничего дополнить на самом деле не могу. Что касается изменений на коже, покраснений как таковых, первое, здесь, безусловно, надо прочитать внимательно инструкцию к препарату, который принимает, допустим, ваша внучка, да, и посмотреть нежелательные эффекты. Если там есть нежелательные эффекты и описаны, ну, это я говорю, в общем-то, как алгоритм, на самом деле, решения их вопросов, то мы можем предполагать, что это те или иные нежелательные эффекты от лекарственного препарата. Если не указано, то, безусловно, здесь нужно разобраться, то есть какого характера здесь есть изменения, да, то есть это зудящиеся высыпания, просто высыпания, которые сопровождаются еще локальным повышением температуры, то есть это инфекционное или состояние кожи, или аллергическое состояние кожи. Но достаточно трудно опять определить это дистанционно. Я, конечно, порекомендовал бы обратиться к дерматологу, то есть в детских поликлиниках дерматологи, аллергологи-дерматологи работают очень на высоком уровне. У нас в Екатеринбурге очень высокие центры по профессионализму аллергологов-дерматологов, поэтому здесь нужно сходить, значит, чтобы осмотрели, делали анализ крови, в том числе на аллергические реакции, и решили, значит, да, какого характера заболевания и какие меры дальше принимать.
Спасибо. Вопрос из Кушвы задает Нина Гавриловна. Мучаюсь от выпадения толстой кишки. Операция противопоказана. Что посоветуете, Игорь Борисович?
Уважаемая Нина Гавриловна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что выпадение прямой кишки, безусловно, нужно градировать, то есть определять, да, по стадиям как таковым, потому что, ну, в общем, звучит это едино, но на самом деле разные стадии говорят о совершенно разной тактике, о разном подходе как таковой. Дело в том, что первая стадия – это выпадение просто во время опорожнения кишечника. Да? Вторая стадия – это при физической активности. Третья стадия – это просто при обычной ходьбе, допустим, происходит, да, заболевание. Потом делят на компенсацию, декомпенсацию. Компенсация – это самопроизвольное вправление. Когда кишка сама вправляется, значит, после дефекации, да, дефекация закончилась, и человек, в общем, напрягает мышечный аппарат тазового дна, происходит вправление или декомпенсация, когда необходимо ручное вспоможение, да, вот решение этого вопроса. И, безусловно, вот в зависимости от этих ситуаций, если стадия третья и декомпенсирована, то оперативное вмешательство – это единственная ситуация, которая может на самом деле решить этот вопрос. Плюс есть еще и разные вариации, да, значит, данного состояния по характеристике, по локализации, по другим как таковым моментам. То есть это достаточно тонкий нюанс, который нужно обсуждать непосредственно с врачом. Но если говорить в общем, то единственное такое значимое, да, и наиболее глобальное состояние, которое способствует, значит, данному состоянию, это избыточная масса тела и ожирение. Поэтому, безусловно, если есть избыточная масса тела и ожирение, то человеку нужно предпринимать правильные, значит, деликатные, взвешенные попытки нормализовать массу тела. Вот. А вторая ситуация, почему? Потому что при, значит, избыточной массе тела повышается внутрибрюшное давление. И это давление, оно способствует как раз вот различным состояниям заболевания, в том числе и выпадению прямой кишки. Но заболевание вместе вот с ожирением, которое серьезным образом способствует выпадению прямой кишки, это хронический запор. У людей с данным заболеванием, с выпадением прямой кишки, хронический запор встречается очень часто. И поэтому с точки зрения общетерапевтической необходимо приложить все усилия, все меры для того, чтобы нормализовать стул. Чего не начинается? Первое. Это достаточный объем жидкости, к сожалению. Это беда современного человека. В общем, мы живем не в пустыне, но пьем мало. Человек должен употреблять жидкости порядка 30 мл на килограмм массы тела. Человек с массой тела 70 кг должен выпивать где-то порядка 2 литров жидкости. Это чай, компоты, морсы, суп, все считается на самом деле. Да? Но он должен, ну, как минимум 3-4 стакана в день жидкости выпивать, дополнительно другим аспектам. Второе – это диета, которая имеет в основном содержание из растительных компонентов. Фрукты и овощи не меньше 500 грамм фруктов и овощей обязательно, потому что нет эффективного стула, если нет у человека нормального наполнения кишечника клетчаткой. Только фрукты и овощи содержат волокна пищевые, клетчатка, которая является активным аспектом, за счет чего кишечник работает. Клетчатка – это и среда для роста нормальной микрофлоры, это и обычная ситуация, которая просто необходимо кишечнику для работы. Если человек не ест фрукты и овощи, у него неизбежно с течением времени формируется хронический запор, потому что нет балласта, нет веществ, которые бы наполняли кишечное содержимое и не способствовали его работе как таковой. Поэтому или при ситуации ограничения употребления овощей человек должен употреблять тогда дополнительные лекарственные, скажем, средства, лекарственные препараты, допустим, содержащие семена подорожника. Вот, они эффективно рекомендуются на первом этапе алгоритма лечения человека с хроническим запором. На втором этапе рекомендуют человеку слабительные средства, так называемые осмотические слабительные. Это или лактулоза, или лактитол. Вот, значит, да, и другие осмотические слабительные есть. Нейтральные, современные нейтральные препараты, которые не всасываются, абсолютно безопасны. Но вот их преимущество как раз вот при лечении выпадения прямой кишки, то, что они стул разжижают. То есть на самом деле у человека с выпадением прямой кишки стул не должен быть нормальным, он должен быть разжиженным, он должен быть кашицеобразным. То есть стул должен быть настолько мягким и очень вот в этой ситуации, что не должно быть напряжения во время дефекации человека. Ну а в более серьезных ситуациях назначают так называемые энтерокинетики, препараты, стимулирующие моторику кишечника, да, или методы биологической обратной связи. Сейчас вот развиваются такие методики физиотерапевтические, которые способствуют стимуляции мышц, отвечающих за вот процесс формирования стула. Поэтому вот на это нужно обратить очень большое внимание, но во многом помощь, конечно же, зависит от стадии, степени компенсации, декомпенсации как таковой вот данного состояния заболевания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Надежды Федоровны из Нижней Салды. Почему бывает сухость во рту? Пить не хочу, а сухость ощущаю. Вот перекликается с предыдущим вашим ответом о количестве жидкости, я так думаю.
Да, уважаемая Надежда Федоровна, уважаемые радиослушатели, сухость во рту – это симптом, который может на самом деле свидетельствовать как о какой-то временной неболезненной ситуации в организме. Допустим, мы все с вами знаем, что человек во время стресса или во время волнения испытывает сухость во рту, потому что слюны и железы, которые отвечают за выработку слюны, они в ситуации стресса и волнения они, значит, работают неактивно или перестают работать. И не зря человек, который выходит на трибуну, да, ему всегда предлагают в качестве такой деликатной меры стакан воды, чтобы он вот мог пить, и вот, значит, сухость во рту ему не мешала говорить. Длительный разговор может способствовать этим вещам. Ну, это если кратковременные ситуации, приходящие, если они совершенно четко связаны вот с какой-то такой внешней ситуацией. Но это могут быть и заболевания, в общем, слюнных желез, которые отвечают за выработку слюны. Поэтому для того, чтобы, значит, исключить вот это состояние, если это хроническое, уже протекает несколько недель, человека беспокоит, тем более, что если есть болезненные ощущения, да, в области вот слюнных желез, то это, безусловно, повод для того, чтобы обратиться к, значит, к стоматологу, там, где недоступна помощь челюстно-лицевого хирурга, или если это крупный промышленный город, такой как Екатеринбург, то осуществляется консультация, помощь челюстно-лицевого хирурга. В 23-й больнице есть такой центр, где, значит, осматривают на предмет воспаления слюнных желез, на предмет нарушения их работы. Ну, как правило, начинается, в общем, консультация стоматолога. Ситуация, что стоматолог осматривает как раз очень эффективно зону, где открываются слюнные железы, как работают протоки, не закупорены ли они, проходимы ли, да, как таковые. Вот. Есть редкие заболевания, такие как аутоиммунные заболевания, то есть когда собственная иммунная система повреждает. Но во многом здесь нужно еще и помнить такой момент для понимания временности или серьезности ситуации. Эта сухость во рту, она связана с истинной сухостью. То есть я имею в виду, как правило, человека просят вот на приеме собрать слюну во рту и сплюнуть. Если у него нет во рту слюны, он не может сплюнуть. Это уже, как правило, повреждение, то есть органическое заболевание слюнных желез, которое требует, в общем, действительно диагностики и дополнительного лечения. Чтобы не запутать вас вот в многообразии различных вариаций, первое, необходимо, если это вас беспокоит, безусловно, пройти осмотр стоматолога для того, чтобы он определил проходимость протоков, через которые слюна попадает в полость рта. Второе, если, значит, стоматолог выявил те или иные отклонения в работе, допустим, при пальпации, да, слюнных желез, то это, значит, консультация дополнительно челюстно-лицевого хирурга для исключения воспалительных заболеваний как таковых. Ну и в дальнейшем это дополнительная консультация уже терапевта, если выявили какое-то хроническое, не хирургическое, не стоматологическое заболевание слюнных желез, когда начинается с общеклинического метода обследования. Ну, как вы заметили, в наших программах общеклинические методы исследования, они при разных заболеваниях, ну, практически одни и те же. Поэтому в рамках профосмотра совершенно целесообразно сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимию, да, на самом деле, ну, флюорография это в рамках профосмотра тоже очень важно сделать. И пройдя вот эти этапы консультации стоматолога, челюстно-лицевого хирурга и общеклинические методы исследования, диагноз устанавливается и проводится его лечение в зависимости от того или иного заболевания. Иногда сухость во рту является, хотя специалисты говорят, что очень часто сухость во рту является следствием какого-либо другого заболевания, допустим, сахарного диабета. Тогда, проведя профосмотр и выявив отклонение в сахаре, как раз выявляется сахарный диабет, и лечение его помогает справиться вот с этим симптомом. То есть здесь в любом случае вот такой простой алгоритм, который вам представлен, консультация стоматолога, челюстно-лицевого хирурга и общие клинические методы исследования, они помогут быстро поставить диагноз, справиться с этой проблемой.
Спасибо, Игорь Борисович. И сейчас у нас ряд вопросов от Юрия Сергеевича Искушева, как всегда, пытливых. Он спрашивает, какие функции в организме человека выполняют мембраны клеток и селезенка?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, мембраны клеток – неотъемлемая часть структуры любой клетки организма. Дело в том, что на мембране происходит процесс обмена, на мембране располагается огромное количество ферментов, огромное количество биологически активных веществ. То есть вообще, на самом деле, мембрана – это не просто какая-то там, допустим, пленка, там, стекло или еще какая-то ситуация. Это высокоактивная структура, которая обеспечивает обмен веществ, постоянство среды внутри клетки и наружу клетки, в том числе с точки зрения электролитов, да, таких, допустим, как калий, натрий, хлор, уровень определенной кислотности. Поэтому мембранам клеток посвящены, знаете, огромные монографии, содержащие там тысячетомные, тысячестраничные тома, как таковые, которые изучают ее функцию. Но для нас с вами очень важно понимать, что это очень высокоактивная ситуация. Но, опять же, если вопрос с подоплекой, можем ли мы как-то повлиять на мембраны, у нас нет лекарств, которые влияли бы на мембраны, поэтому полагаемся на то, что, в общем, они работают по, значит, нормально определенным структурам и позициям. Вот. По селезенке. Основная функция селезенки – это регуляция кроветворения и иммунная регуляция. Дело в том, что селезенка ответственна и участвует в функционировании целого ростка кроветворения, лимфоцитов. А лимфоциты – это очень важный компонент иммунной системы, отвечающий за борьбу с вирусами, за контроль иммунного статуса внутри организма, за контроль факторов, которые могут проникнуть извне организма. Поэтому селезенка, конечно, это такой достаточно важный иммунокровотворный орган, если так можно сказать, его при любых состояниях, заболеваниях всегда, значит, бережно относится к состоянию. Редко бывает ситуация, когда человек в результате травмы, допустим, получает те или иные травматические повреждения селезенки, и если удаляют селезенку, то человек живет без селезенки, но у него повышенная восприимчивость к ряду инфекционных состояний возникает, поэтому для него вот очень важно здесь соблюдать все меры, которые предлагает врач в этой ситуации. Меры вакцинации, меры контроля, меры наблюдения и раннего лечения тех инфекционных состояний.
Спасибо. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. В аптеках продается трава кровохлебка. Что это за трава и готовят ли из нее какие-нибудь лекарства?
Уважаемый Юрий Сергеевич, кровохлебка – это действительно достаточно популярная трава в народной медицине как таковой. И с точки зрения народных рецептов в фитотерапии, которые достаточно часто мы видим и при продаже в аптеке, и из рецептов, на самом деле, фитотерапевтов, утверждается, что кровохлебка обладает бактерицидным, вяжущим и сильным кровоостанавливающим действием. То есть вот такое показания, как кровавые поносы. Раньше вот обязательно рекомендовали кровохлебку, я имею в виду с точки зрения народных ситуаций. Но дело в том, что как только разобрались, что кровавые поносы в подавляющем большинстве случаев это или острая бактериальная инфекция, допустим, дизентерия, и там помогают антибиотики, или это острое иммунное воспаление кишечника, такое как язвенный колит, где помогают только серьезные иммуносупрессивные препараты, конечно же, в общем, от вот таких фитосредств отказались. Ну, когда не было антибиотиков, когда не было современных лекарственных препаратов, возможно, трудно мне оценивать, нет таких исследований, данных, насколько она спасала людей, возможно, она оказывала какую-то роль, но сейчас в медицине абсолютно не используется. Ни в качестве вот, чистого сырья, ни в качестве там, каких-то сборов, не как средство, из которого делают то или иное лекарственные препараты, на самом деле кровохлебка не используется. Поэтому это только дань памяти, такой исторической памяти, народной медицины как таковой. Может быть, таким с позитивными воспоминаниями, я все вспоминаю, как моя бабушка еще, когда был маленьким, пешком под стол ходил, да, вот рецептами делилась с мамой, с моими тетями, и вот рассказывала, что она кровохлебкой спасла, значит, старшего сына, да, вот моего дядю, когда у него были кровавые поносы. Ну, вот с тех пор у меня, да, такие вот позитивные воспоминания, я все, когда бываю в лесу, вижу, о, это кровохлебка, и вспоминаю позитивно. Но если вы спросите меня, как врача, за, значит, 30-летний опыт работы, применял ли я хоть раз кровохлебку и спас ли кого-то этим средством, могу сказать, ни разу не применял, ни разу не спас. И на самом деле могу сказать, что ну, такого значения медицинского оно в современной медицине не имеет. Поэтому давайте будем, в общем, в этом плане взвешенными в отношении средства. Самое печальное, что вот использование кровохлебки при кровавых поносах очень часто в моей практике наталкивается на ситуации, когда люди вот видя этот позитивный отзыв, такое позитивное воспоминание, рассказы, его применение, отказываются от лечения эффективными средствами грозных достаточно заболеваний. Я неоднократно напоминал вам, и думаю, мы все помним, кровь в стуле – это грозный симптом. Грозный симптом – это симптом тревожный, да, который необходимо обязательно идентифицировать, и обязательно нужно провести обследование кишечника, что там, просто ли обострение геморроя, или это воспаление прямой кишки, да, или это острое инфекционное состояние, только врач может определить на самом деле. И ни в одном из этих случаев применение кровохлебки в принципе не может быть одобрено, а на самом деле крайне опасно, потому что во всех этих жизненно опасных состояниях время очень важно. И поэтому я думаю, что нужно оставить это только с точки зрения как исторического воспоминания использования. Спасибо.
Спасибо. Вопрос такой вот, Юрий Сергеевич, интересует его, чем отличается кровь людей, живущих в холодных и жарких странах.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, таких вот серьезных, систематических медицинских наблюдений, к сожалению, нет для того, чтобы это утверждать, но есть некоторые наблюдения, достаточно занимательные, интересные, они на уровне таких вот медицинских наблюдений, относящихся к, есть разная такая степень, да, глубины научных исследований, так вот это не такие не глубокие научные исследования, наблюдения, а поверхностные на уровне таких сравнений без других учетов факторов, которые говорят, что ну, люди, живущие в жарких странах, они, если мы говорим по многим параметрам крови, они имеют больше концентрации витамина D. Ну, мы с вами это и сами хорошо знаем, да, люди, которые живут в солнечных странах, они, получая витамин D из, при солнечном, да, при контакте с солнцем, за счет того, что солнце и ультрафиолет солнечный, он увеличивает синтез витамина D в коже, за счет этого они имеют более высокие концентрации витамина D и значительно более выгодные параметры для здоровья по иммунной системе, по сердечно-сосудистой системе, по фактором свертывания, да, и замечено, что витамин D сейчас, ну, практически при огромном количестве заболеваний играет очень важную такую защитную роль, начиная с коронавируса и заканчивая, допустим, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей, живущих в холодных странах, концентрация витамина D значительно ниже. Это факт, это все мы с вами знаем. Практически большинство из нас сейчас сдавали анализы крови на витамин D. Кто не сдал, то при возможности очень рекомендую сдать. И вы с удивлением отметите для себя, что 80-90% людей в нашем окружении мы с вами имеем или недостаточность, или дефицит витамина D. Это повод для того, чтобы употреблять витамин D. Второй момент. Люди, живущие в холодных странах, вот это исследование показало, имеют более высокие концентрации холестерина. Здесь, правда, начинается такая дискуссия и интерпретация, ну, такая достаточно вольная. Почему это происходит? Просто ли за счет климата? Или люди питаются по-другому немножко, да? Или люди, опять же, имеют дефицит витамина D, и за счет этого нарушаются определенные структуры синтеза холестерина как такового. Ну, вот, пожалуй, на эти два параметра я обратил бы внимание. А в остальном, в общем, принципиальных отличий нет. Спасибо.
Спасибо. И еще два вопроса от Юрия Сергеевича. Мне кажется, из серии народных мифов я вот их объединю. Правда ли, что настой корня подсолнечника растворяет тромбы и камни в организме? И второй рецепт народной медицины, что лор заболевания лечится нюханием табака.
Вот если вы не против, я вот настолько интересный вопрос по табаку, по нюхательному, я бы на следующей передаче более подробно бы рассказал, потому что сейчас действительно очень много новостей, нюансов, и люди как-то вот так поверхностно относятся к этой ситуации. Вот что касается настоя корня подсолнечника, растворяет ли он тромбы и камни в организме, дело в том, что я сам сталкивался с ситуацией, когда на просторах интернета публикуют пациенты, и даже вот публикации были от врачей, случаи, когда, применяя вот корень подсолнечника, они увидели, так сказать, растворение камней, допустим, в желчном пузыре. Но, к сожалению, абсолютно доверять этим ситуациям, ну, во-первых, затруднительно, а во-вторых, есть в жизни огромное количество ситуаций, когда камни сами растворяются. Дело в том, что камни в желчном пузыре, если это камни вновь образованные, не старые, не кальцинированные, то у определенного процента людей не просто самостоятельно, при нормализации питания, при восстановлении там, массы тела, физической активности, других каких-то факторов, они могут регрессировать. Это, правда, ложная надежда на то, что за камнями не надо наблюдать, они могут пройти. Но такие случаи наблюдаются и без вмешательства. Поэтому я хотел бы, чтобы мы очень взвешенно и осторожно относились к этим рецептам. Знаете, вот настой корня подсолнечника как средство растворения камней в организме. Ни одной официально доказанной ситуации я, к сожалению, не видел, и поэтому ни в коем случае рекомендовать это не хотел бы, и хотел бы сказать, что камни в желчном пузыре – это хирургическое заболевание. Болит или не болит – это повод для того, чтобы проконсультироваться у хирурга. Потому что камни в желчном пузыре – это всегда риск образования механической желтухи, когда камни закупоривают желчный проток, и желчь не выходит из печени. Это опасная ситуация, опасная ситуация. Поэтому здесь использовать какие-то средства очень-очень опасно. Что касается тромбов, дело в том, что современная медицина совершенно четко определила, есть группы препаратов, которые способны воздействовать на образование тромбов в организме. Это препараты, которые способствуют нарушению склеивания тромбоцитов. Это препараты, так называемые антикоагулянты, которые в период коронавирусной инфекции очень часто назначались и получили огромную популярность, потому что они спасли огромное количество жизней, так называемые оральные антикоагулянты, таблеточки, которые человек принимает, и у него снижается потенциал свертывания крови, достаточно безопасно, эффективно. Вот, то есть у нас есть огромный арсенал препаратов, которые воздействуют на тромб. Ни одного исследования серьезного медицинского по поводу того, что вот корни подсолнечника могут влиять на тромб, нет. И я категорически бы рекомендовал вам даже не пытаться, на самом деле, пытаться применять эти вещи, потому что если речь идет о тромбе в сосудах, значит, речь идет о каком-то очень серьезном заболевании, очень серьезном. И любая ситуация, посмотреть, понаблюдать, попробовать. Это ситуация эксперимента с заведомо негативными последствиями. Поэтому нет, эффекта нет, и использовать это категорически не рекомендую. Будьте все-таки внимательны к себе и предосторожны. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Значит, о нюхательном табаке мы в следующий раз начнем с него. Спасибо. Программу. Да. И спасибо. Сейчас вот буквально несколько минут вашим рекомендациям, наставлениям по ситуации с ковидом, гриппом, ОРВИ.
Спасибо. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы, к сожалению, продолжаем с вами находиться в неблагоприятной эпидемической обстановке. По острым респираторно-вирусным инфекциям у нас заболеваемость выросла. Опять же, вот в течение там последних дней, недель заболеваемость растет. Эпидемия крайне, в общем, складывается пока не в пользу стабилизации и обратного развития. Поэтому я хочу призвать вас к соблюдению мер. Очень радостно видеть, когда идешь в магазин, и не только один ты в маске, но еще и люди, которые уважают себя, уважают окружающих, любят себя, любят окружающих, носят маску, потому что они берегут свое здоровье, они берегут здоровье окружающих. Маска – очень эффективное средство профилактики острой респираторной вирусной инфекции. Ну вот это неотъемлемая часть. Вот у нас сейчас был экзамен, да, в институте, мы все сидели в масках. Даже не в больнице, просто в институте сидим в масках, много часов разговариваем. В этом нет ничего трагичного, но в этом есть единственная возможность предотвратить вот эту эпидемическую цепочку передачи острых респираторных заболеваний при разговоре, при чихании, при кашле от человека к человеку. Маска имеет очень высокую эффективность. Все другие меры вы очень хорошо знаете. Обработка рук, социальная дистанция, вакцинация вовремя и по правилам, да, которые устанавливаются к вам индивидуально. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа как таковой имеет очень большое эффективное значение. Плюс мы с вами все помним меры, которые способствуют поддержанию нормального иммунитета. 7 часов сон, как минимум 30, и хорошо бы 40-60 минут в день. Прогулка легкая на свежем воздухе, если позволяет самочувствие, здоровье и погода. Да? Прием поливитаминов, витамин D. Особенно не забывайте, если есть показания, есть у вас исследования по дефициту этого витамина в вашем организме, как такового минимум зимой 2000 единиц целесообразно принимать. Вот, хотя, в общем, дозы суточные поддерживающие несколько ниже, 800 единиц в сутки, но при дефиците на Урале 2000, как правило, рекомендуют, если у человека определен этот дефицит витамина D. Вот, здоровая психологическая атмосфера во всех отношениях, борьба с тревогой, с депрессией, с инфекционной гигиеной, с информационной гигиеной, когда мы на самом деле с вами контролируем все-таки поток негативных на самом деле новостей. Вот, все это имеет очень большое значение и очень большую эффективность. Берегите себя, пожалуйста, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.